Шалом, продолжаем уроки по книге Рамбана «Шара Гмуль. Врата воздаяния». И сегодняшний урок, он непосредственное продолжение предыдущего урока. Так уж получилось. Что было сказано на предыдущем уроке, там мы внимательно изучали отрывок из Талмуда, который процитировал Рамбан, и пояснение Рамбана к нему. Вот имеет смысл посмотреть еще раз в тексте. Речь там идет о том, что Рамбан называет грядущий великий суд, то есть суд, который должен состояться над всеми когда-либо жившими людьми после воскресения из мертвых, так что уже никто этого суда не минует, не только люди, которые будут живы в тот момент, это окончание человеческой истории в том виде, в котором мы ее знаем. И заканчивается вся эта драма судом, где определяется судьба каждого человека по отношению к его жизни в грядущем мире. И вот что там написано. Читаю по тексту. Учили наши мудрецы. Три группы в день суда. Первая – совершенные праведники. Вторая – законченные грешники. Третья – средние. И средние – это те, у которых 50-50, то есть их заслуги и грехи уравновешены. Стало быть, законченные грешники – это те, у которых больше грехов, чем заслуг, а совершенные праведники – это те, у которых больше заслуг, чем грехов. Читаю дальше. Совершенным праведникам даруется жизнь в будущем мире, и приговор немедленно утверждается. Законченные грешники приговариваются к наказанию в гейноме, и приговор немедленно утверждается. А вот по отношению к средним, грехи которых уравновешиваются их заслугами, то Всевышний, о котором сказано, что он велик в своем добре, Рав Хесед, он склоняет, что склоняет, имеется в виду, склоняет чашу заслуг в сторону добра. Вот так там сказано. Что хотя средние – это те, у которых их поступки уравновешены, при всем при том Всевышний делает, как будто бы чаша заслуг перевешивает, так как продавец, который хочет, чтобы одна чаша весов перевесила, кладет палец на эту чашу, и она действительно перевешивает. Вот именно об этом спрашивает сейчас Рамбан в том отрывке, который мы сегодня будем изучать. Читаю. Ты можешь спросить, ну, а вот те, которых мудрецы называют средними, так как их грехи уравновешиваются заслугами, и о которых сказано, что Всевышний склоняет для них суд в сторону добра. Они попадают в гейном или нет? То есть Всевышний склоняет в сторону добра. Это значит, что и у них будет доля в грядущем мире, несмотря на то, что у них не было больше заслуг, чем грехов. Несмотря на это, поскольку Всевышний склоняет их чашу весов в сторону добра, то есть заслуг становится как бы больше, то им положена доля в грядущем мире. Хорошо, а что со второй чашей-то? Вторая чаша, по идее, это грехи, от которых нужно очищаться в гейном. А они попадут в гейном или нет? Или благодаря тому, что их чаша заслуг перевесила, то они теперь прямиком получают долю в грядущем мире? Продолжает Рамбан, если сказать, что попадают, тогда чем им помогло то, что Всевышний склоняет для них суд в сторону добра? В гейном-то все равно так и так попадать. Можно было бы и без этого склонения попасть в геном, очиститься там от всех грехов и потом уже просить долю в грядущем мире. Если сказать, что не попадают, то чем же искупаются совершенные ими грехи? Совершенно непонятно. Если они минуют, если их Всевышний спасает от геном, тогда неясно, что будет с их грехами. Если они попадают в геном, то чем им помогает то, что Всевышний склоняет в сторону добра? Здесь можно было бы добавить наш третий вопрос. А почему Рамбан видит только две возможности? Либо попадают в гейном, и тогда неясно, чем им помогает склонение чаши заслуг. Либо попадают, либо не попадают, и тогда неясно, чем их грехи искупляются. А может быть, третий вариант? Не попадают в гейном, и Всевышний, Рав Хесед, он велик в своем добре. Так если он велик в своем добре, чтобы чаша их заслуг перевесила, так он может быть также велик в своем добре, чтобы простить им все грехи. А что, нельзя, что ли? Если уже такие мелкие и ничтожные создания, как мы, в состоянии прощать другим людям, то Всевышний разве он не в состоянии простить другим людям? Так почему же Рамбан видит эту проблему настолько острой, что если этим середнякам даруется доля в грядущем мире, и они минуют гейном, то что же будет тогда с их грехами? Где же они будут очищаться от них? А в чем проблема? А пусть Всевышний простит их, и все. Но Рамбан видит только две возможности. И почему он не видит три возможности? Для того, чтобы объяснить это, нужно задать себе еще один вопрос. Вот мы занимаемся, вся эта книга называется «Шар а-Гмуль» – «Врата воздаяния». То есть человеку за его поступки полагается воздаяние. Сделал хорошо – должен получить добро. Сделал плохо – должен получить наказание. Так, наверное. А вопрос у нас вот какой. Вот это наказание за плохие поступки. Ровно как и награда за хорошие поступки. Это, на что это больше похоже? На судебное решение, то есть наказание человеку за то, что он не исполнил волю того, кто повелел вести себя правильно и исполнять заповеди. Или это больше похоже на последствия, реальные последствия того, что здесь человек сделал поступок, который ему же и вредит. То есть, что представляют собой заповеди Торы? Их следует рассматривать как указы того, кто обладает властью, и их, естественно, надо выполнять, а если нет, то нас ждет взыскание. Либо их нужно рассматривать как рекомендации, как прописанные врачом действия. Если мне говорят, что нужно соблюдать диету и не следует есть жареного, жирного и еще чего-нибудь, то понятно, что здесь есть предупреждение, что если ты не будешь соблюдать диету, будет тебе плохо. Будут у тебя боли, и будешь ты себя плохо чувствовать. То вот как мы относимся к заповедям? Ответ – оба аспекта существуют. То есть каждая заповедь, в ней есть два аспекта. Это прежде всего приказ Творца мира, который управляет этим миром, и в нем он приказывает, подобно, скажем, президенту или царю, который выдает свои указы и требует их исполнения в своей стране. Но помимо этого есть и второй аспект, а именно реальный вред, который наносит себе человек, нарушая заповеди, наносит вред своей душе. Так вот, что касается первого аспекта, его можно простить. Если человек ослушался, если человек не выполнил то, что от него требуют, можно это простить. Но реальную действительность, то есть реальные последствия того, что человек себе навредил, их невозможно простить. Представьте себе картину. Вот сегодня приходит человек в синагогу, и он видит, что он на входе в синагогу в честь эпидемии коронавируса висит надпись «Без маски не входить». Но этому человеку ему неудобно дышать через маску, поэтому он, наплевав на это предупреждение, заходит в синагогу без маски и сидит там во время молитвы. Но так уж случилось волею того, кто управляет этим миром. Так уж случилось, что среди сидевших совсем недалеко от него, на одной скамье рядом с ним, сидел человек, зараженный уже коронавирусом. И они сидели и дышали друг рядом с другом всю молитву и достаточно времени. Усиленно дышали, когда человек говорит, он дышит усиленно. И тот наш с вами герой заразился. Ну и что он сейчас делает? Заразившись и поняв, где он заразился, что это на самом деле произошло в синагоге, так ему вычислили. Он, конечно, сожалеет о том, что он не выполнил требования руководства синагоги, ее габаев, не входить без маски. Сожалеет. Более того, он может сейчас прийти к руководству синагоги габаю, просить прощения. Простите за то, что я не выполнил ваши требования. Он может обещать им, что больше никогда, никогда в жизни он не будет нарушать требования руководства синагоги. Это все ему поможет, как мертвому припарке. Потому что есть реальная действительность. Габай ему простит. Хорошо, хорошо, прощаю тебе. Но вирус-то уже находится у человека в дыхательных путях. И свое разрушительное действие, свое черное дело он уже делает. Поэтому реальную действительность простить невозможно. Поэтому Рамбан и задает свой вопрос. Сейчас мы его заостряем. Те самые средние, которым Всевышний дарует в его милости долю в грядущем мире, перевешивая чашу весов. А что будет со второй чашей весов? То она стала полегче, она поползла вверх. Мы считаем, что как стало грехов как бы меньше, чем заслуг. Но они есть, и от них надо избавиться. И в грядущем мире жить с ними невозможно. Так каким же образом человек с ними избавляется? Если ему придется идти в гейном, то тогда что ему помогло, что он средний, и что Всевышний перевесил его чашу? А если он минует гейном, то каким образом он очистится от своих грехов? Вот это вопрос Рамбана. А теперь посмотрим, как он отвечает. Ответ будет пространным. Изложение ответа начнем с вопроса. Ну, Рамбан, как и все евреи, как это принято, отвечает вопросом на вопрос. Чтобы ответить на первый вопрос, надо задать второй вопрос. А вот оставим средних. Возьмем грешника, к примеру. Тот грешник, который вышел по суду виновным и приговорен к наказанию геенномом навеки вечно из-за того, что не верил в воскрешение мертвых. Так действительно мы учили на прошлом уроке, что даже человек, у которого большинство его поступков хороших, заслуг, но при всем при том он сделал какой-то один определенный поступок или проявил одно какое-то качество, результатом которого неизбежно попадание его в геенном. Причем всерьез и надолго, навеки вечно. Например, тот, кто не верил в воскрешение из мертвых. Человек, который не верит в воскрешение мертвых, сам он из мертвых не восстанет. То есть для него смерть – это всерьез и надолго. Но если он при этом учил Тору и соблюдал заповеди, во всем остальном он был совершенно кошерный еврей, то чем он будет за это вознагражден? Если его судьба – гейном, то что будет со всеми заповедями, которые он исполнял? И что будет с наградой за изучение Торы его? Ведь не может же быть, чтобы его приговор ничем не отличался от приговора тому, кто все свои дни служил идолам, развратничал и проливал кровь. Ведь написано, Бог праведный, не совершит несправедливости. Соседом такого человека в геноме может быть какой-нибудь идолопоклонник, развратник, человек, который всю свою жизнь только и занимается тем, что грешит. И он находится в геноме. Рядом находится в геноме другой человек, который сделал всего лишь один смертный грех. Да, смертный грех, действительно. Но во всем остальном у него куча-куча заслуг. А что с ними будет, с этими заслугами-то? Теперь нужно получить ответ. И этот ответ, он будет хорош и для первого вопроса, который задал Рамбан, а именно про середняков. Читаем. Ну а вот как объясним. Если человек соблюдал заповеди и совершал добрые дела, но при этом он много грешил, или же совершил одно тяжелое преступление, за которое он должен быть истреблен по приговору, как законченный грешник. Тогда что же будет с его заслугами за исполненные заповеди и за добрые дела? Всевышний дает ему в этом мире, как сказано. Так, и Рамбан здесь цитирует стих из Торы. И он, то есть Всевышний, воздает своим ненавистникам, чтобы их уничтожить. Как понять это слово «воздает»? Воздавать можно добро, воздавать можно зло. Что имеется здесь в виду? Что он воздает зло своим ненавистникам, чтобы уничтожить их? Так уже написано, что он их уничтожает. Тогда можно было проще сказать, он своих ненавистников уничтожит. Значит, имеется в виду, что он воздает добро своим ненавистникам. А цель, чтобы их уничтожить? Ну, каким образом? То, что он воздает им добро, помогает их уничтожить. И этот стих объясняет арамейский перевод «онкилус», который, как известно, не просто перевод слова в слово, а это перевод расширенный, который помимо функции перевода на арамейский язык, он еще и взял на себя функцию объяснить то, что написано. И переводит он так. Это в переводе на русский с арамейского. «За совершенное добро он воздает своим ненавистникам в этом мире, чтобы истребить их в будущем мире, чтобы была возможность грешника истребить, чтобы не дать ему жизни в будущем мире, необходимо по справедливости расплатиться с ним за все его добрые дела. Ибо если с ним не расплатиться за добрые дела, то нет возможности его уничтожить. Поэтому не откладывая, имеется в виду не откладывая на потом, дарит он благо своим ненавистникам при жизни за то добро, которое они совершили. Значит, вот есть такой порядок. Когда для людей, у которых нет шансов на жизнь в грядущем мире, для них временем получения награды за все их добрые дела является этот мир, то есть все происходит при их жизни до смерти. То же самое, продолжает Рамбан, по отношению к тому, чьи грехи и заслуги равновешены. То есть вот теперь-то мы подходим и к вопросу, который был задан раньше, а именно середняки. Их заслуги и грехи уравновешены. Сказано было, что Всевышний склоняет чашу таких людей к добру, то есть они получают долю в грядущем мире, и обращается с таким человеком, как совершенным праведником. То есть он не сходит в гейном. Мы получили ответ на первый вопрос, который Рамбан задал. Середняки, которых Всевышний склоняет их чашу весов к добру, они попадают в гейном или нет? Ответ – нет. Но поскольку они не попадают в гейном, то караются при жизни за грехи и преступления, которые они совершили, и это-то избавляет их от наказания в гейноме. И также учили наши мудрецы. У кого заслуг больше, чем грехов, то есть у него есть все шансы попасть в мир грядущий, с того взыскивают за те немногие и нетяжкие грехи, которые он совершил в этом мире, чтобы дать ему полную награду в мире будущем, полную, от которой бы ничего не отняли. И наоборот, у кого грехов больше, чем заслуг, дают ему награду за те немногие заповеди, которые он исполнял, где? В этом мире, чтобы полностью взыскать с него в день грядущий. Что значит, чтобы полностью взыскать? Поскольку у него нет шансов на жизнь в мире грядущем, поскольку для мира грядущего он должен не существовать, это означает, что необходимо с ним расплатиться сполна за все то добро, как он сделал еще при жизни. Вот здесь мы получили первый ответ на вопрос, который Рамбан задал, а именно, те самые середняки, у которых уравновешены их заслуги и проступки, Всевышний склоняет их чашу весов к добру, то есть дает им долю в грядущем мире, они живут в грядущем мире и наслаждаются им. А что же делать со всех и со всеми их грехами? Они ведь в гейном не попадают. Всевышний спасает их от гейнома. Это означает, что им придется расплачиваться за все их грехи при жизни. И здесь это не только, так сказать, принцип расплаты, что за, поскольку у человека там, больше того или больше другого, как сказано здесь, у кого заслуг больше, чем грехов, у кого заслуг, это уже касается не середняков, а это касается и, это общий принцип. Тот, у кого заслуг больше, чем грехов, с того взыскивают за те немногие нетяжкие грехи, которые он совершил в этом мире, чтобы дать ему полную награду в мире будущем. Здесь еще и есть понимание более глубокое сути воздаяния. Человек, у которого заслуг больше, чем прегрешений. По умолчанию, так скорее всего, это человек более духовной натуры. Стало быть, для него, более естественным для него, если уже выяснять, какое дать ему вознаграждение, то более естественно для него получить вознаграждение духовного характера, и, скажем, более духовного характера, которое и можно получить в грядущем мире после воскресения из мертвых. А что касается воздаяния в этом мире, это же материальные блага. Зарплата хорошая, квартира замечательная, достаток, здоровье, все это удовольствие материальное. Для него они менее важны. И наоборот, человек, у которого заслуг меньше, чем грехов, то, скорее всего, этот человек более материальный. Для него материальное удовольствие значит куда больше. Поэтому с ним и расплачиваются наличными в этом мире. Он получает награду в этом мире наличными, материального характера. Понятно, что и поскольку у него-то оказывается грехов больше, причем серьезно больше, то от этих грехов придется ему уже очищаться в геноме, что очень-очень неприятно. Вернемся снова к тексту. А если скажешь, я тебя спрашивал об умершем, который предстал перед судом, и его грехи и заслуги уравновешены, а ты мне отвечаешь о живом, с которого взыскивают при жизни. То есть я сказал, что Рабан, в принципе, ответил себе на свой вопрос. А Рабан не ответил. Почему? Потому что вы мне только объяснили сейчас, что человек каждый год, ежегодно, на суде в Рош ха-Шана, когда ясно по его поступкам, что этот человек, в общем-то, средний, то есть есть пусть шаткое, но все-таки равновесие. Это значит, он должен миновать гейном в дальнейшем, когда закончится его жизнь. Гейном он должен миновать. Но это означает, что ему придется расплачиваться за свои грехи при жизни. Значит, каждый год ему будут прописывать всякие неприятности в этой жизни. Поболеет чем-нибудь, денег лишится, в квартире будут какие-нибудь неприятности. Много-много всяких неприятностей в жизни есть. Огромнейший арсенал, чем можно человеку попортить удовольствие. Но мы-то не про это спрашиваем. Мы-то спрашивали про барайту, которая говорит о грядущем великом суде. Вот что там написано. Три группы в день суда. Первая – совершенные праведники. Вторая – законченные грешники. А третья – средние. Значит, средние люди, такие средние, у которых уравновешено пополам 50-50 грехов и заслуг, они есть и на великом завершающем суде. То есть там, куда люди приходят после смерти и после воскресения из мертвых. А откуда у них-то сейчас грехи? По всему тому, что было сказано до сих пор, получается, что грехи у них должны быть. Они должны искупить все эти грехи страданиями при жизни. Читаю дальше по тексту. Ведь согласно твоим словам, продолжает Рамбан, то есть согласно тому, что мы сказали, что эти средники расплачиваются за грехи неприятностями при жизни, человек никогда не окажется средним, которого великий благоволение мог бы помиловать. Откуда он средний-то? Он должен прийти на суд грядущий белым и пушистым, полностью очистился от всех грехов. А в барайте мы учили три группы в день суда. Не две, а три. Праведники, средние и грешники. Праведники и грешники хорошо, но и средние должны быть. А откуда они им быть-то средним? То есть и в день суда, после смерти, они обладают этими характеристиками. А откуда же они придут-то, когда они на самом деле должны были давным-давно расплатиться за все свои грехи страданиями при жизни? Непонятно. Должен быть ответ. И ответ Рамбан дает здесь достаточно пространный. И это, в общем-то, стиль, в котором Рамбан пишет. Если он задает вопрос, он не дает, как в пинг-понге, моментальный ответ. А ответ его, он с предисловием. Просто он, правда, он не пишет. Вот, сейчас я тебе дам предисловие к ответу, и тогда ты поймешь ответ. А потом я тебе скажу, когда будет ответ. Это мы уже должны сами соображать. И вот он начинает свой ответ так издалека. Ответим тебе так. Истинный судья судит человека по его делам. То есть, прежде всего, принцип справедливости, как говорил Остап Бендер, вы не в церкви, вас не обманут. Все будет по справедливости. Есть грехи, за которые, согласно закону, взыскивают в этом мире, при жизни того, кто их совершил, а есть такие, за которые, согласно закону, взыскивают после смерти, то есть в гейну. Что, заметим, значительно менее приятно. И поэтому, когда Всевышний судит в Рош ха-Шана человека, вот такого, грехи которого уравновешиваются, а он-то является предметом нашей беседы, середняк, человек, у которого уравновешены грехи с заслугами, то он по своей великой доброте склоняет его чашу к добру и избавляет от генома. Подчеркнем, речь не идет сейчас о завершающем суде, а о ежегодный суд в Рош ха-Шана. Но на этом ежегодном суде в Рош ха-Шана, Рамбан пояснил в самом начале своей книги, решается только участь человека в наступающем году. Верно. Но для того, чтобы определить участь человека в наступающем году, нужно понять, в каких отношениях человек находится с его жизнью после смерти. А именно, является ли он кандидатом в гейном, светит ли ему доля в грядущем мире или нет. В зависимости от этого решается и судьба человека в его жизни в наступающем году. Поэтому, когда Всевышний судит в Рош-ха-Шана человека, грехи которого уравновешиваются его заслугами, то есть он середняк, есть такое неустойчивое равновесие, то он склоняет его чашу к добру, избавляет от гейнома. То есть, поскольку он уравновешенный, Всевышний заранее устанавливает, что в гейном он в конце жизни не попадет. Но тогда уж согласно приговору, поскольку бесплатных завтраков не бывает, то он взыскивает с него за грехи при жизни в этом мире. Ну и также расплата с тем, у кого заслуг больше, чем грехов. Работает та же самая схема. Не откладывается это все до часа смерти. Но поскольку Всевышний видит, что тот удостоится мира душ, ибо у него заслуг больше, чем при грешении, то придется с него взыскать. Он заранее взыскивает с него за немногие грехи при жизни. Вот эта схема общая, но есть исключения, несмотря на то, что в целом происходит именно так, вот по этой схеме. И по этой схеме, по идее, мы сказали, человек такой середняк, он может быть только на ежегодном суде в Рош-ха-Шана, но на заключительном суде после смерти он должен, по идее, быть уже белым и пушистым. Это да, но все-таки возможно, есть исключение. Если человек согрешит перед самой смертью, и чаша грехов перевесит, тогда заслуги, которые у него были, облегчают для него кары для гейнома. То есть, как может быть? Это еще не о середняке. Здесь он говорит о человеке, который, может быть, даже был середняком на протяжении всей своей жизни. Но прямо перед смертью наделал гадостей, причем таких гадостей, в результате которых, по справедливому суду, гейнома ему не избежать. Что он попадает в гейном? Да, но до сих пор мы его держали за середняка. До сих пор за свои заслуги награды он не получал, потому что ему все эти заслуги берегли для жизни в грядущем мире. Не планировал же никто, что он сделает гадость. Он был свободен в своем выборе. Он мог эту гадость сделать. Конечно, мог. Но никто не планировал, что он ее сделает, и тем самым лишится доли в грядущем мире. Но он так сделал. Поскольку он должен попасть в гейном, это значит, что надо было бы расплатиться с ним за все его добрые поступки при жизни. Да, но жизни-то больше нету. Сегодня он сейчас перед смертью находится, он уже вот-вот умрет. Как там было, Аннушка уже разлила масло, все, ему умирать. Нету больше времени с ним за короткое то время, что ему осталось жить, нет возможности с ним расплатиться за все то добро, которое он сделал. А что ж теперь сделать? Ответ на это, говорит Рамбан, тогда заслуги, которые у него были, и он не получил за них награду при жизни, и мы ему их берегли на после жизни, они облегчают для него кары гейнома. Он попадает в гейном, конечно. Но то, что случается, получается здесь, для него эти заслуги, как говорят мудрецы в Талмуде, они немножко в гейноме, как известно, очень жарко. Есть там огонь. Так вот, на определенное количество градусов этот огонь там охлаждается. Это уникальный случай. Обычно Рамбан всюду и везде подчеркивает, что вот эти заслуги и грехи человека Всевышний не подводит баланс и не выводит сухой остаток на миллион 100 000 рублей заслуг и на 1 050 000 рублей грехов, в результате в сухом остатке 50 000 рублей, распишитесь в получении, и вот вам нет, это нет. Грехи сами по себе, за них надо расплачиваться. Их всех, от них всех нужно очищаться и получать от них наказание. Заслуги сами по себе, все они, за них есть воздаяние. Заслугами своими человек создает конкретно. Это не просто воздаяние, что человек выписывает какую-то зарплату. Такого нет. Это означает, что своими заслугами человек создает то самое благо, своими поступками он создает благо, которым он будет жить в грядущем мире. Это благо, оно никуда не денется. Но вот здесь исключительное, вот здесь вот исключение. Здесь заслуги как бы вычитаются из грехов. И в результате заслуги этого человека, поскольку не было возможности с ним расплатиться за эти заслуги наслаждениями при жизни, и дальнейшей жизни у него нет, ибо он уже должен умереть, время его вышло, и перед смертью он сделал такие гадости, которые ему дорожку замостили прямо в гейном, то, поскольку другого выхода не было, то для него его эти самые заслуги облегчают его страдания в геноме. И также, продолжает Рамбан дальше, с другой стороны, если тот, у кого было больше грехов перед самой смертью, уравновесил грехи заслугами, и он стал теперь средненьким, до сих пор он был грешником, значит, его готовили в гейном. И только перед самой смертью уравновесил грехи заслугами. И тогда Всевышний на суде склоняет его чашу в сторону добра, и он удостаивается мира души. А что же с его грехами? Он-то за грехи свои не расплатился при жизни, у него не было таких страданий при жизни. Почему? Потому что все эти грехи ждали до гейном. Не было никакого смысла расплачиваться с ним за его грехи при жизни, поскольку он шел прямиком в гейном. Но теперь, поскольку он исправился, и теперь он середняк, и теперь Всевышний склоняет его чашу весов к добру, то есть он получает долю в грядущем мире. А что же теперь со всеми-то грехами-то делать? Это означает, что они, его грехи эти, они ухудшают его долю. То есть он получает долю в грядущем мире, да, но доля в грядущем мире не для всех одинакова. И те грехи, за которые он не расплатился при жизни, они ухудшают его долю. Ибо каждый удостаивается будущего мира по своим делам. В грядущем мире нет уравниловки. Там действительно все находятся, но каждый по-разному. Когда, если людей пригласили на самый замечательный концерт, где исполняется самая замечательная музыка с самыми прекрасными исполнителями, но можно сидеть в пятом ряду партера, а можно получить билет на третий ряд балкон со стороны, на углу, это, как говорили в Одессе, это две большие разницы. То же самое и здесь. Грядущий мир, долю в грядущем мире он получит. Но только какую долю? И те грехи, которые он наделал, из-за которые не успел расплатиться при жизни, поскольку исправился только в самый последний период своей жизни, то эти грехи будут отравлять им, будут ухудшать ему наслаждение от доли в мире грядущем. И так сказали мудрецы о будущем мире. Каждый, кто обжигается, видя шатер своего ближнего. То есть каждый, находясь даже в грядущем мире, при всем при том, он обжигается там, когда он видит шатер своих ближних. Иными словами, когда он видит долю, которую получают другие. У каждого доля. Доли могут быть разные. Как в акционерном обществе. У одного много, у другого меньше. У всех есть доля, но доля разная. И человек обжигается, и это, конечно, доставляет ему страдания определенного рода, хотя он находится в грядущем мире, но, по крайней мере, это уменьшает его наслаждение, то, что он видит, наслаждение других, которые больше его. Это нужно здесь пояснить более подробно. Рамбан привел здесь эту цитату из Талмуда, что каждый из праведников, даже наслаждаясь в грядущем мире, может при всем при том испытывать серьезный дискомфорт, когда он видит, что имеют другие праведники. Это не значит, что эти праведники там завидуют друг другу. Зависть, черная зависть, нехорошее качество, которому в грядущем мире места нет. Имеется в виду другое. Эта цитата поясняет здесь не только принцип. Значит, принцип Рамбан сформулировал, что вот такой человек. И здесь мы получили окончательный ответ на вопрос, который он задал. Как может быть так, что на Великом Суде оказываются люди, которых Талмуд называет средняками? То есть люди, которые приходят после смерти и после воскресения из мертвых, они приходят, когда у них чаши весов уравновешены, сбалансированы. Грехов столько же, сколько и заслуг. Как это может быть? Ведь, по идее, такой человек, поскольку Всевышний его спасает от геенома, он должен был очиститься от всех своих грехов страданиями при жизни. Говорит Рамбан, есть определенные, каким образом могут появиться средники, вот какие-то средники. Это люди, которые всю свою жизнь не были средниками, всю свою жизнь они были грешниками, то есть у них было больше грехов, чем заслуг, и поэтому они, по идее, должны были попасть в геном и там уже очиститься, поэтому-то никто их и не мучил. А что их, зачем их? Не было никакого смысла мучить их при жизни, если их ждет геном. Никто их и не мучил, никто их не трогал, и они за собой весь этот, всю эту ношу грехов, они за собой тащили по жизни. Но так случилось, что непосредственно перед смертью эти люди исправились. И настолько они здорово исправились, что они свои чаши весов теперь уравновесили. Вот теперь-то они, после того, как закончили свой жизненный путь, теперь-то они середняки, у них все уравновешено. Нет возможности, поскольку они уже умирают, непосредственно перед смертью они исправляются. Нет возможности теперь расплатиться с ними за все грехи страданиями при жизни. Жизни-то не осталось. Все. Это означает, что им придется расплачиваться не в геном, они попадают в грядущий мир. А как же в грядущем мире расплачиваться? Говорит Рамбан, их доля, там их наслаждение ухудшается. Дело не в том, что оно ухудшается. Ведь напомним, что мы говорили раньше. Каждый грех, совершая его человек, реально отравляет себя. Подобно тому, мы приводили пример, человек, который решил наплевать на требования сидеть в синагоге с маской, сидел без маски и заразился коронавирусом. Есть у него этот вирус. От последствий этого вируса нужно избавиться, нужно вылечиться. Но самая эффективная лечебница – это геном. Но ее человек миновал, ибо, будучи средняком, он удостоился того, что Всевышний перевесил его чашу весов. Значит, он попадает в грядущий мир. А что же со всеми грехами, которые он вез за собой всю свою жизнь? Там человек очищается от этих грехов при помощи стыда. Что такое стыд? Испытывая настоящий стыд, человек сгорает от стыда. Мы знаем, что в геноме там есть огонь. Но это огонь, от которого прикурить невозможно. Спичку невозможно зажечь. Это огонь, который сжигает все грехи человека. То есть все те последствия грехов, которые и сформировались в его душе. Но есть еще один огонь. Огонь стыда. И отчего этот человек, ставший середняком и заслуживший того, что Всевышний склонил его чашу весов к добру и давший ему долю в грядущем мире, когда он испытывает стыд, когда он видит то, что имеют другие праведники. А почему это вызывает в нем стыд? Да потому что, видя то, что имеют другие праведники, он понимает, что он сам мог достигнуть. То, чего он не сделал, как бы он выглядел, что бы он собой представлял, если бы он не наделал тех гадостей, которые он делал при жизни, если бы он не совершил те грехи, которые он сделал. Как великолепно, как прекрасна была бы его душа, какой великолепной была бы его доля в грядущем мире. И все это он мог сделать, и все это было несложно сделать. Если бы он только чуть-чуть бы наступил бы на горло своей песни, как говорил поэт, чуть-чуть бы боролся со своей ленью, со своими влечениями, со своим сладострастием, со своей спесью и гордостью. Немного требовалось. И все это он упустил из-за лени, из-за глупости, из-за каких-то дешевых копеечных удовольствий. И все это он упустил. Когда человек, в каком случае мы испытываем стыд? Когда ощущаем, что мы, наше поведение, либо наш даже внешний вид, либо наше состояние не соответствует тому, что мы сами о себе понимаем. И это страшный стыд. И когда человек находится там, в мире грядущем, который называется еще Улам Аэмет, мир истины, в котором все видится в истинном виде, в истинном свете, и человек понимает, что он упустил благодаря своей глупости и ленности, то он сгорает от стыда. И вот этот огонь стыда, он, в нем сгорают все его грехи, все его проступки. И это, конечно, особый случай. Продолжает Рамбан. После того, как с человека, у которого заслуг больше, чем грехов, взыскивается в этом мире, возвращаемся к общей теме. Обычные, стабильные, скажем, праведники, которые, понятно, что они попадают, должны попасть в мир грядущий, и они от своих грехов должны избавиться при жизни страданиями. Ну вот они избавляются. И теперь они белые и пушистые. Они теперь как будто бы не совершал их. И ему даруется доля в будущем мире в соответствии с его заслугами. Но тем не менее. Доля того, за кем числится 100 заповедей, были грехи, за которые с него уже взыскали в этом мире, не равна доля того, за кем числится 100 заповедей, нет греха. Ведь второй-то совершенный праведник, а первый праведник, не достигший совершенства. Поэтому и взыскали с него в этом мире, чтобы удостоить будущего мира. Тем не менее, он не достиг уровня праведников, которые не грешили. Но чем чище и богаче заслугами человек, тем обширнее его благой удел. То есть Рамбан развивает эту тему, а именно неравенство людей в мире грядущем в зависимости от их состояния. То есть два человека попадают в мир грядущий. Один человек действительно потрясающий человек, настоящий праведник, у которого грехов-то практически и не было. Заслуг у него полно. Он имеет долю в грядущем мире. Другой человек, у которого было больше заслуг, чем грехов. Нет. Такой человек, поскольку у него больше заслуг, чем грехов, он, безусловно, имеет долю в грядущем мире. И поскольку ясно еще с молодых лет, что он, в общем-то, направляется в мир грядущий, и у него все хорошо, потому что у него стабильно заслуг больше, чем грехов, значит, необходимо ему при жизни очищаться от своих грехов страданиями. Ну и он страдал. И все у него было, и бедность у него была, и болезнь у него была, и сварливые соседи у него были, и неприятности дома, и с детьми куча. Все проблемы у него были, от всего он очистился. Теперь он со всеми своими заслугами приходит, очистившийся в мир грядущий. Так что мы скажем, что он должен иметь ту же самую долю, как человек, у которого не было таких грехов, и которому не нужно было чиститься, который и при жизни он жил довольно прилично, и все у него было хорошо, и теперь в грядущем мире. А где справедливость? Говорит Рамбан, конечно же, такого не может быть. Безусловно, будет различие. Детали всего этого мы не знаем и не понимаем, это все очень-очень далеко от нас, но справедливость никогда не должна быть. Она всегда должна восторжествовать. Это означает, что человек, который, два человека, которые имеют равные заслуги, но один не имел грехов, а другой имел грехи, но очистился от них, полностью очистился, при всем при том, их, безусловно, положение в мире грядущем будет не одинаково, будет различие. И теперь Рамбан переходит к новой теме. А именно, до сих пор мы говорили о том, что какие факторы приводят к тому, что человек в этом мире страдает. Рамбан говорил исключительно в понятиях искупления. И выяснилось, что при жизни человек может страдать, если ему необходимо искупить его грехи, чтобы они не мешали ему в жизни в мире грядущем. Это могут быть и праведники, это могут быть и середняки. И обо всем этом Рамбан подробно говорил. И, по идее, нужно задать следующий вопрос. Значит ли это, что единственная причина страданий людей в этом мире – это воздаяние? А могут ли быть в этом мире страдания, не заслуженные человеком его поступками? То есть всегда ли страдание является результатом поступков человека и приходит по принципу снизу вверх, то есть человек совершает какой-то поступок, и реакцией на этот поступок по определенной схеме, по всем тем схемам, которые мы уже обсуждали, может прийти страдание или нет? Или может быть страдание, которое идет только сверху вниз, без причины, без каких бы то ни было поступков, которые могли бы быть причиной этого страдания. Вот о чем пишет здесь Рамбан. Мудрецы упоминают еще один вид страданий. Сказано: в Ешиве Раби Ишмаэля говорили, тот, кто прожил 40 дней без страданий, получил в этом мире всю свою награду. То есть, если человек живет 40 дней, с ним ничего плохого не случается, такому человеку нужно очень уже беспокоиться. Быть может, он всю свою награду за свои добрые дела уже проел. То есть, перманентное нормальное состояние человека при жизни, что он должен испытывать постоянно всякие страдания, неприятности и неудобства. О каких конкретно страданиях здесь идет речь? И Рамбан тут же поясняет, чтобы мы не поняли это превратно. Тут имеются в виду обычные неприятности, которые случаются с каждым человеком. То есть, хотя мудрецы называют это страданиями, но это только заимствованное выражение. Не имеется в виду, то есть понятие, понимание слова страдание может быть разное. Это может быть настоящие страдания, которые человек получает как наказание за свои поступки. А может быть обычные неприятности, которые случаются с каждым человеком. Как то? Трудности в делах, недомогание от негодной пищи, головная боль от долгого пребывания на солнцепёке. Ну, перегрелся человек на солнце, не пил воду, теперь у него разболелась голова. Или утомление, которое испытывают даже цари. Даже цари при всем удобстве их жизни, при всем при том, и царь испытывает время от времени усталость. Трудно ему было быть царем и там целый день принимать послов иностранных государств. Пришел вечером, фух, я весь вымотался, говорит царь. Чувствует он усталость. Есть такое? Конечно. Вот если человек ничего этого не почувствовал, выходил на солнце, сидел на солнцепеке, не пил, голова у него не болела. Целый день он работал, не устал. Вышел без свитера на улицу зимой и не простудился. И не чихает он, и не кашляет. И все у него просто, ну все у него просто замечательно. Живет, как сыр в масле. Вот это вот, вот об этом говорят мудрецы. Ему следует ему беспокоиться. Быть может, он вообще проел всю свою награду за свои добрые поступки. Потому что в нормальной ситуации человек должен испытывать эти неприятности. Продолжает Рамбан. Никто не избавлен от подобных вещей, кроме законченных грешников, обреченных на гейном, которые получают всю свою награду здесь. Их берегут с небес, выполняют все их желания в этом мире, как сказано, преуспеет. То есть, почему человек должен беспокоиться, если у него 40 дней с ним ничего неприятного не происходит, он не испытывает никаких неприятностей. Так обычно ведут себя законченными грешниками, поскольку у них доли в грядущем мире нет. За все их хорошие дела надо расплатиться. А чтобы расплатиться, то понятно, что им не только нужно им наслаждение давать, но это означает, что их жизнь должна быть как слоеный пирог. Немножко наслаждения, немножко неприятностей. Потому что, чтобы расплатиться с ними за их хорошие дела, каждое хорошее дело. Это совершенно потрясающая должна быть награда. Так это означает, что такого человека берегут, чтобы, не дай бог, он не споткнулся, и не дай бог, он не чихнул, и не дай бог, он не простудился, и не дай бог, чтобы не перегрелся. И все у него в жизни должно быть замечательно. И если человек чувствует, что у него в жизни так, ой-ой-ой, нужно беспокоиться. Но это не страдание. Настоящее страдание – это то, что дается как искупление за поступки. А здесь продолжает Рамбан. Все остальные люди, и праведники, и грешники, подчинены обычному течению жизни. То есть это то, что происходит в обычном течении жизни. И как толкуют в Гемаре, в трактате Арахин, какие самые мелкие неприятности все еще называют страданиями. То есть что, какие самые мелкие неприятности можно рассмотреть в данном случае как подобного рода страдания. Например, если сшили одежду, она не подходит. Человек сшил одежду или купил себе готовый костюм, принес домой, одевает. Жмет коротко или длинно. Или возражают на это, да даже если он надел платье задом наперед. Даже если сунул человек руку в карман, чтобы достать 3 монетки, должен был достать 3 шекеля, у него там мелочи было полно, а достал только 2. В чем здесь страдание? Придется второй раз, еще раз делать еще одно действие, еще раз опускать руку в карман, чтобы достать 3 шекеля. Спрашивает Талмуд, а зачем нужно знать, что это называется страданием? Какое нам дело? Считается это страданиями, не считается это страданием? В чем здесь дело-то? А ибо Вишиве и Раби Ишмаэль говорили, тот, кто прожил 40 дней без страданий, то ему нужно беспокоиться. И поэтому нам мудрецы говорят, что если, по крайней мере, с тобой случилось вот такие штуки, может быть, боли ты не испытывала, и изжоги у тебя не было, и не простудился, да. Но когда сунул руку для того, чтобы достать ключ, который там был, не нашел его, или сунул руку для того, чтобы достать 3 монетки, которые нужно было, чтобы расплатиться, оказалось только 2, и пришлось лишний раз, еще раз залезать в карман, чтобы достать 3-ю монетку, это уже страдание. Если такое было, то не все так страшно, как кажется. Жизнь твоя, может быть, и удалась. Однако это другая категория. Такие повседневные страдания равномерно распределены между людьми, то есть все люди в них равны. Такие вещи приходят как праведникам, так и грешникам. А вот настоящие страдания, но подлинные страдания приходят только для искупления грехов. То есть то, что происходит с людьми, иными словами, Рамбан здесь поясняет, что то, что происходит с людьми, подобного рода вещи, то, что люди на солнце, на солнцепоке сидят, и после этого у них от обезвоживания болит голова, или то, что они выходят без свитера в холодный день на улицу и простуживаются, это не судебное решение, это не наказание никому. Здесь нет судебного решения. Это действие, это то, что он называет обычное в мире. То есть Всевышний создал этот мир. В нем, конечно, законы природы не автономны. Нет ничего, абсолютно ничего, что происходит в этом мире не по воле Всевышнего. Все происходит по воле Всевышнего. Но есть разные уровни надзора над происходящим в мире. Есть ашгаха клалит, есть ашгаха пратит. Ашгаха клалит – это общий видовой надзор. Всевышний создал этот мир с действующими в нем законами. И поскольку этот мир служит целетворению, то Всевышний надзирает над ним, чтобы мир этот существовал и законы в нем действовали. А человеку, поскольку ему дана свобода выбора, то для него есть еще и ашгаха пратит. То есть это уже индивидуальный, частный и детальный надзор, благодаря которому есть реакция на то, что человек сделает. Вот здесь, в рамках индивидуального надзора, все происходит по схеме снизу вверх и потом реакция сверху вниз. То есть человек совершает какой-то поступок, и ашгаха, провидение, на него реагирует. А что касается ашгаха клалит, в рамках ашгаха клалит, то есть там, где есть мир с существующими в нем законами физики, химии, биологии, термодинамики и так далее, там действует действительно общие эти законы, и они равны для всех людей. Только есть ли исключение? Есть, конечно. Сейчас мы об этом говорим. То есть то, что происходит подобного рода вещи, а именно, когда люди подвергаются действиями, созданным Всевышним законом мира, то это ашгаха клалит. Общая, она видовая ашгаха. С ее точки зрения, в рамках видовой ашгахи совершенно не важно, кто заболеет ОРЗ, кто подхватит грипп. Это не индивидуальный надзор. Есть законы, в соответствии с которым каждый год у нас есть зимой грипп, и в соответствии с установленными в мире законами, которые Всевышний создал этот мир с его законами, от гриппа в этом году должны заболеть 150 миллионов человек. А кто конкретно заболеет? С точки зрения проведения здесь совершенно не важно. Понятно, что люди здесь, некоторые люди оказываются здесь добровольцами. Не соблюдал правила предосторожности, сидел рядом с чихающими людьми или еще что-нибудь сделал, схватил грипп. Вышел на улицу без свитера, без шарфа, холодно было, а решил, ну его к черту, все равно выйду, простудился. Сидел на солнцепеке, не пил, болит голова. Тебя кто-нибудь наказал за то, что ты не пил? Кто-нибудь наказал тебя за то, что ты выходил на улицу, не одевшись? Нет, это действие законов. Законы не автономны, они не существуют сами по себе. Они есть создание Всевышнего, все происходит по воле Всевышнего. Но эти вещи – это не страдания, которые приходят как реакция на человеческие поступки. Поэтому все люди здесь равны. Один может заболеть гриппом, другой может заболеть гриппом. Настоящие страдания, они приходят только в рамках ашгаха пратит, только в рамках индивидуального надзора, когда эти страдания приходят как последствия поступков человека. Либо как наказание, либо для пробуждения, либо для... Есть еще целый ряд причин, про которые это может происходить, но это всегда будет судебное решение по отношению к этому человеку, что он их заслужил. Это не на автопилоте. И есть ли исключения, мы сказали, да, есть. В действительности, большие праведники, люди, о которых сказано, может быть, посмотрим это в тексте. Вот что пишет сам Рамбан в своем комментарии к Торе по поводу проведения Ашгаха. Знание Бога, то есть его проведение в нижнем мире, направлено на сохранение видов. Это Ашгаха Клалит, видовой надзор. Однако с праведниками дело обстоит не так. Бог направляет на праведника свое внимание, знает его лично и постоянно охраняет. И это знание и память о праведнике никогда не оставляет его. Здесь речь не идет о праведниках, у которых чуть больше заслуг, чем грехов. Это полные праведники, то есть люди, которые живут в постоянном контакте с Богом. Они, их мысль не отходит от контакта с Богом никогда. Не как у обычных людей, которые с Богом в лучшем случае контактируют во время молитвы. Этот человек находится в постоянном, он все время думает о Всевышнем, о его Торе, о его законах. Жизнь его проходит, он, в принципе, живет на уровне над материальным миром с его законом. И поэтому о таком человеке сказал царь Давид, посмотрим этот текст. «Живущий под подкровом Всевышнего в тени всемогущего обитает. Скажу Господу, мое убежище и крепость моя, Бог мой, на которого я полагаюсь, ибо он спасет тебя от сети птицелова, от мора губительного». То есть будет мор губительный, будет какая-то эпидемия, с тобой ничего не случится. «Своим крылом он укроет тебя». И под крыльями его найдешь убежище, щит и броня, верность его. Не устрашишься ужаса ночного, стрелы, летящие днем. Будут вокруг пули свистеть, такого праведника не заденут. Не случится с тобой беды и бедствия, не приблизится к твоему шатру. Потому что ангелом своим он заповедует о тебе, хранить тебя на пути твоих. На руках они понесут тебя, чтобы не споткнулась о камень нога твоя. Вот такие люди, их, безусловно, только единицы, такие люди, которые живут вообще не по законам природы, они живут сверхъестественным образом. Для таких людей действительно они могут оказаться на санцепёке, и голова у них не разболится. Они могут быть рядом с человеком зараженным и сами не заразятся, и грипп их минует. Эти люди, над ними существует постоянный вот такой вот надзор, который полностью, абсолютно окутывает их и хранит их от любых случайностей. Такие люди есть, их единицы. Всем остальным людям, которых 99,9 и 99,999%, таким людям нужно знать, что если они ведут себя неосторожно, то они попадают под действие законов природы, которые не делают поблажек ни для кого, кроме совершенно потрясающих праведников, которые живут сверхъестественным образом. Для всех, для остальных людей – это неприятности, которые их сопровождают постоянно. Они, и голова у них время от времени болит, и простужаются они, и гриппа не хватают, и так далее, и тому подобное. Это нельзя называть страданием. Это равно для всех людей. Это приходит в рамках ашгаха клалит, видового надзора. А настоящие страдания приходят к человеку, как результат его поступков, в рамках ашгаха пратит, в рамках индивидуального надзора, и об этом-то книга, которую мы учим, «Врата Постояния».